Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. При храме святителя Митрофана Воронежского регулярно проходят елизаветинские вечера, гостиная Ее Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны. В сегодняшнем концерте прозвучали два произведения. Соната Сергея Рахманинова для фортепиано и виолончели «Соль минор» в четырех частях и фортепианное трио Дмитрия Шостаковича «Ми минор», посвященное Селертинскому. После концерта мы имели возможность побеседовать с музыкантами, исполнителями этих произведений. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
София Шафир, виолончелист.
Рубен Мурадян, пианист.
Елена Хабарова, скрипачка.
Мне очень приятно наших радиослушателей сегодня познакомить с этими замечательными музыкантами. У нас был прекрасный музыкальный вечер. Вот в рамках рождественских празднований Соня Шапира сейчас нам расскажет поподробнее об этом концерте. Тем более приятно будет, что программа очень сложная, насыщенная, а вы смогли подготовить этот концерт фактически за очень короткое время. Для меня это остается загадкой. Ну, в том смысле, что профессионалы высокого уровня, это понятно. Но сейчас бы хотела, чтобы вы не только об этом концерте сказали, а и о своем личном отношении к композиторам. Вот в данном случае мы будем говорить о Рахманинове. Почему выбор пал именно на этого композитора, на это произведение? Вот свое отношение и что возникает во время такого соработничества, когда совпадают по своим, так сказать, и вкусовым, и эмоциональным наполнением материал соединяет вот музыкантов. Как вот так получается за короткое время, что можно маленький такой шедевр создать?
Я думаю, все очень просто. Любовь к музыке, наверное, все объясняет. То, что мы выбрали Рахманинова, это отчасти связано с тем, что наступивший год – это дата юбилейная Рахманинова, то есть 140 лет со дня его рождения и 70 лет со дня смерти. И 1 апреля будет это праздноваться в дальнейшем. Но мы решили, пока мы здесь, авансом сыграть вот эту сонату в память о великом композиторе. Мое отношение личное к этому композитору, для меня это гениальный человек и невероятно тонко чувствующий русскую душу и умеющий это показывать. С точки зрения виолончелиста, фортепианная музыка для меня Рахманинов — это вот
вершина в некотором смысле.
Для виолончели написал только два произведения: «Восточный танец» и вот эту сонату, которую мы исполняли сегодня. Надо сказать, что, конечно, большая часть внимания уделяется фортепиано, как я и говорила на концерте, фортепианной партии, поскольку он сам был пианистом и пианистом самого высокого класса. Насколько я знаю, его педагог особо ему и не советовал писать музыку, потому что он боялся, что время будет потрачено на написание музыки, в то время как он может стать гениальным пианистом и остаться в истории. Но, тем не менее, он остался в истории и как пианист, как исполнитель. Ну и, несомненно, также как композитор.
Сонечка, вот вы как ведущая концерта заметили такую вещь, что оценить способность и уровень и мастерства пианиста можно потому, как он исполняет именно это произведение Рахманинова. И поэтому логично будет сейчас задать вопрос Рубену Маратовичу. Вот расскажите о своем отношении к этому великому композитору и о том, что для вас вот этот маленький проект такой, который образовался за короткое время, что для вас работа вот с этими замечательными музыкантами?
Ну, для меня, прежде всего, это огромная радость, то, что произошло сегодня. Мы еще, добавлю, вчера играли эту сонату. Первый раз, сегодня уже второй раз в моем храме, в моем приходе.
Это какой храм?
Это храм Покрова Пресвятой Богородицы Медведково, регентом которого я являюсь. Поскольку предложение поступило от Сони, и вообще сыграть именно музыку Рахманинова, для меня это большое счастье, большая радость была. И вообще играть вместе с Соней и играть конкретно эту сонату Рахманинова. И то, что вот мы сыграли вчера и сегодня, для меня это неоценимая совершенно радость. Что касается Рахманинова, то для меня это один из величайших гениев русской культуры, да и мировой культуры. И прежде всего образец того, каким должен быть художник, каким человеком должен быть художник. По всему комплексу человеческих, нравственных качеств это недосягаемый образец, как он себя вел в жизни, как он строил свою жизнь, как он относился к своему творчеству, будь то композиторское творчество, исполнительское творчество, как он относился к своей семье. Ну, это образец, наверное, среди многих гениев, которые не меньше, чем он. Наверное, он является таким вот одним из величайших примеров.
Как он помогал ближним своим.
Да, совершеннейший факт, ныне известный в его время. Это не было известно, что среди всех эмигрантов, и богатых, и бедных, он, ну, наверное, больше, чем вообще кто бы то ни был, помогал. Причем это делал тайно, совершенно не афишировал, но потом, впоследствии, это выяснилось, что буквально пол Москвы получал от него подарки в самые голодные годы.
Поможение такое, да?
Да, при том, что его возможности, в общем, тоже не были безграничны, он с трудом устраивался за рубежом.
Для него эмиграция, это, конечно, это...
были очень и очень немалые. Для меня очень важно, что Рахманинов, не будучи церковным композитором, и, в общем, он не был хорошо знаком ни со службой, ни со спецификой церковных песнопений, он, написав фактически всего два таких больших произведения, для литургии всеночной, для службы. Ну, к литургии можно по-разному относиться, но что касается всеночной, то здесь, несмотря на то, что рядом вот в его время были и Костальский, и Чесноков, он, в общем, переплюнул их всех просто по какому-то невероятному чувству самой стихии.
Художественной интуиции, может
именно
быть.
Именно интуиции, потому что, еще раз говорю, что он не был знаком с этой традицией, он, в общем, по ходу дела постепенно как-то входил в курс дела. Если сравнивать его вот всеночные со всеми, без исключения, произведениями светских композиторов Глинки, Чайковского, Римского-Корского, и так далее, Гречининова, то это, конечно, шедевр. Он стоит на первом месте. Даже в сравнении с церковными композиторами, которые всю жизнь этим занимались, чувствовали это. Вот есть какие-то вещи, которые Рахманинов выразил полнее, тоньше, глубже, чем вот все, что было в его время.
А вот скажите о своем отношении к сонате, именно о сложности исполнения, как для пианиста. В чем, если можно как-то сформулировать, в чем особенная сложность этой вещи?
Ну, сложность, прежде всего, в том, что сам стиль Рахманинова, фортепианный, неповторимый, яркий, связан, прежде всего, с его возможностями как пианиста. Это гениальный пианист, который открыл в самом фортепианном стиле, в истории фортепианной музыки, совершенно новый пласт. То, что сделал он, не сделал никто. Существовали определенные вехи в развитии инструмента фортепианной музыки. Был Шопен, Шуман, Брамс. Вот Рахманинов сказал то, что не сказал никто. Он открыл, во-первых, совершенно невиданный диапазон звучания инструмента, и диапазон регистров, и диапазон динамический, и открыл совершенно невиданные краски, прежде всего, колокольность, многоплановость. Вот то, что, собственно, он все во всеночной сделал уже в хоровом отношении. Здесь, в самом звучании инструмента, открылись какие-то совершенно невиданные ранее, неслыханные полутона, и это требует очень большого мастерства пианистического, поэтому его музыка, с одной стороны, любима пианистами, с другой стороны, она требует действительно наивысшего мастерства. И в этой сонате все, что он сделал в фортепианной музыке, в его концертах, в его сольных произведениях, в полной мере...
В малой форме, в такой, все эти, так сказать, глубина и сложность, они воплотились.
Да, ну форма тут большая, это огромные сонаты, но вот в камерном жанре, как бы вот в фортепианной партии, все те новшества, которые есть в его сольных произведениях, здесь сполна продемонстрировала. Это действительно соната для фортепиано и виолончели. В этом отношении она не совсем равноценна. Но в отношении музыки, в отношении ее сути, ее стиля, это произведение в полной мере отражает душу самого Рахманинова и вот весь спектр его образного мира, так как он выражен в его фортепианных концертах, в более мелких произведениях, в его второй фортепианной сонате. Здесь это все есть, вот эта стихия и невероятное ощущение пространства, дали, колоколов, лирики, всего того, что есть во всех его других произведениях, в симфонических в том числе. Thank you.
вот скажите, вы с Соней, как часто вы вместе исполняете? Или это у вас вообще первый раз?
Это самая первая встреча. Мы познакомились не 10 назад. Встречались, вот, ну сколько мы успели встретиться? Раз 5, наверное.
Да.
В том числе 31-го, 1-го.
Да, 31-го, 1-го. То есть фактически у меня были каникулы эти 10 дней. И я как только приехала, раздобыла себе инструмент, сразу же мы созвонились и сразу же начали репетировать. Конечно, это был большой риск, но я думаю,
что... Ну, а идея чья была?
Ну, идея моя, потому что изначально моему педагогу в Италии эта соната, можно сказать, принесла очень много успеха, она мне рассказывала. Я как-то этой мыслью заразилась, потому что она вроде и не русский человек, но вот мне было интересно, что она может рассказать об этой сонате. Она, конечно, была против того, чтобы я играла ее.
Сонечка, мы должны тогда напомнить нашим радиослушателям, что вы обучаетесь в Италии, мы напомним, и назовите своего педагога.
Мэрин Чен, она ассистирует Гутман. По моему мнению, это лучший педагог в Италии, который есть.
Она китаянка?
Она из Америки, фактически, но с китайскими предками. Можно сказать, она вот свою молодость прошла, вот 20-25 лет, вот она играла эту сонату, и очень любила ее, и у нее был очень хороший пианист. Им это принесло очень много успеха благодаря этой сонате. Она из Германии, ее пригласил Марио Брунелло, пригласил в Италию. Но я так заразилась этой мыслью, что почему бы мне тоже не сыграть эту сонату, тем более, что я очень люблю Рахманинова, я играла восточный танец, можно сказать, уже 5 лет, как играю восточный танец. Мне он очень нравится, но тем не менее не хотела бы ограничиваться. Она была против, потому что пианиста не было, который мог бы выучить. Почему я ей сказала, что пианист, конечно, познается по этой сонате. Не в том смысле, что человек, который не играет эту сонату, не пианист. Но если пианист может сыграть эту сонату, я думаю, что он сможет сыграть все.
Рубен, скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. Где вы учились? Кто были ваши педагоги? Вы сказали, что вы в свое время, ну, в возрасте Сони играли сонату Рахманинова. Поэтому для вас это было как бы возвращение, возобновление.
Да, действительно, это не первый раз. Но первый раз был очень давно, это 95-й год. Тогда у меня было гораздо больше времени для занятий. В общем, наверное, в техническом отношении она была тогда гораздо лучше. Если бы я тогда ее не играл, я бы не успел, конечно, в такой короткий срок что-то сделать, потому что там сложности совершенно невиданные.
Ну, вы расскажите тогда о себе, где вы учились,
я
и у кого?
Москвич, учился в ЦМШ у Анны Даниловны Артабалевской, которая, наверное, обязана абсолютно всем, потому что ее талант, можно сказать, гений, невероятная способность увлекать малых детей музыкой. И, наверное, вот те флюиды, которые она заложила, хотя учился-то, в общем, только в детские годы, там, до 5 класса у нее, наверное, вот они проросли потом в дальнейшем, потому что, ну, я смотрю, вот огромное количество моих коллег, вот сокурсников бросили музыку и совершенно другую жизнь ведут. Вот. Ну, как-то вот божьим промыслом удалось так вот. Получилось, что я ее не бросил, хотя трудно понять, как это в 90-е годы можно было сделать. Да. Это очень все было непросто. Сейчас я работаю уже около 20 лет в институте Ипполитова Иванова, это Государственный музыкально-педагогический институт, имеющий колледж и высшую ступень. ВУЗ преподаю там фортепиано и камерный ансамбль немножко. В основном специальное фортепиано.
Ну и вы являетесь регентом.
Да, давно уже, более чем даже 20 лет. Нет, ну регентом я не более чем 20 лет, но вот, как бы, вот если говорить о воцерковлении, то да, уже больше 20 лет являюсь прихожанином. Но вот сначала Георгиевского храма в Игнатьево, настоятелем которого был в 90-е годы отец Валентин Тимаков, а потом, с тех пор, как его перевели в Москву, прихожанином и регентом храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково.
Ну и скажите тогда, пожалуйста, какие у вас еще, Сонечка, общие планы? Что вы еще хотите попробовать возобновить, вспомнить или что-то новое исполнять вместе?
Ну, пока у нас шла речь о том, чтобы еще раз эту сонату сыграть, может быть, в надежде, что удастся ее выучить немножко лучше мне.
Мне так же. Конечно, поскольку соната действительно сложнейшая для фортепиано, но для виолончели совершенно другая сложность, потому что написана пианистом, и по фразировке, по ансамблю этот репертуар очень нов, так сказать. Он не похож на другие сонаты совершенно. По ансамблю она учит слушать. Она невероятно учит слушать.
Такому напряженному вниманию.
Да,
как то есть... натянутая струна, надо быть совместно с музыкантами. Тут невозможно даже отвлечься. Сонечка, ну теперь расскажите о второй части вашего концерта сегодняшнего. И мы тогда вот пригласим сюда Илью Александровича Красовицкого. С ним будет отдельный разговор. Но сейчас вот несколько слов скажи, пожалуйста, о второй части концерта.
Да, я хотела представить действительно скрипачку Лену Хабарову, которая впервые у нас. Мы с ней учились в Италии, мы учились вместе в училище Шопена. Лена помладше меня. Ну и как-то я уехала в Италию.
Да, благодаря Соне я полностью считаю, что ее заслуга. Не, ну я, конечно, сдавала экзамены, но вот именно вот она очень мне помогла, поэтому я очень благодарна за это, потому что я очень счастлива, что я учусь у этих педагогов, у моего педагога по специальности и по квартету. Я просто считаю, что это гениальные люди.
Ну, вы их назовите, пожалуйста.
Да, я учусь у маэстро, его зовут Иван Рабалья. Он вообще участник трио «Ди Парма». Всемирно известное трио, они гастролируют по всему миру, и в том числе мы вот с Соней были очень рады, что мы играем именно трио Шостаковича, потому что трио моего профессора, они записали диск с этим трио, они исполнили первое трио, второе трио и 6 романсов. И этот диск был признан лучшим в Италии за 2010 год. То есть это,
да. Ну, это приятно очень, да.
Да, это очень так нас вдохновило, хотя идея сыграть это трио была от педагога. Да. Он сразу сказал, вы будете играть трио Шостаковича.
Да. Мне и кто очень... был пианистом у вас в Италии?
Пианистом итальянский пианист, тоже также учится в нашей консерватории.
Но сегодня мне хочется говорить об Илье Александровиче Красовицком, потому что я могу сказать, что Илья Александрович не только наш регент, уже многолетний в нашем храме святителя Митрофана Воронежского и Благовещения, но он еще и педагог замечательный. У нас целая серия по литургике записана для радио, она очень востребована по сей день, хотя мы ее записывали несколько лет назад. Поэтому, Илья Александрович, скажите, пожалуйста, о своем отношении к Шостаковичу и вот к этому маленькому проекту, в котором вы задействованы оказались.
Шостакович – великий композитор русский 20 века. Полностью отразил свою эпоху. Эпоха была ужасна, но и музыка его во многом ужасна. Как всякий гениальный человек, он явился тем камертоном, в котором отразилась эпоха. Поэтому, может быть, для многих слушать Шостаковича тяжело. Несомненно, тяжело, потому что и жить в те времена было очень тяжело. у Шостаковича совершенно другая красота. Мы обычно привыкли, что музыка красива. Да, действительно, музыка как явление искусства, это должна быть красивой. Но музыка 20 века, и в частности Шостаковича, она красива другой красотой. Может быть, красотой правды, которую она раскрывает. И поэтому эту красоту бывает трудно воспринять как таковую. Мне не так много в жизни приходилось играть Шостаковича. Это один из немногочисленных опытов. И я очень благодарен и Соне, и Лене, что они предоставили мне такую возможность практически познакомиться с этой музыкой, познакомиться как исполнителю.
Это уже вы за очень короткое время смогли сыграться, да, вот вместе?
Я хотела бы рассказать, что мы с Ильей Александровичем уже играли один раз вместе, Дворжика концерт, вторую часть. Это было также спонтанно, буквально мы встретились за день до концерта, и я получила невероятное удовольствие. Обычно это репертуар такой Дворжик, это аккомпанемент концерта. Да, то есть да. Нужно очень хорошо знать партию солиста. В данном случае сделать это за 2 дня, как это сделали Илья Александрович, это было действительно фантастически. Мне реально вот было приятно исполнять ее. И я, конечно, не могла это забыть. И как-то мы пытались, мы хотели продолжать играть вместе. Не было возможности, и тут предоставилось. Мы с Леной очень хотели все-таки сыграть это трио в России и сыграть, чтобы наши родители также нас услышали, потому что они же нас тоже не слышат, как мы играем.
И вот, чему вас там научили,
да,
чтобы они услышали?
Да, музыка. Именно, я считаю, что самое главное, чему нас там учат и продолжают учить, это камерная музыка, я это очень ценю. И поэтому я, конечно, сразу же написала Илье Александровичу, выслала ноты. Как мы познакомились, мой папа, вот отец Илья, он невероятно просто поклонник вашего хора, Илья Александрович. То есть он считает, что это тоже безумно красиво, как поет хор Илья Александрович. И, естественно, я думала, что, конечно, человек, который так музыкален, и ему доставит удовольствие сыграть, тем более, что это, наверное, для вас как еще возможность играть на фортепиано.
Часть, конечно. Thank you.
Илья Александрович, по-моему, таких ведь данных нету, что Шостакович был верующим человеком. Это не зафиксировано. Скорее, ну, даже
никто
нет.
Никто этого не знает.
Да, но по вот что человек.
Ну, вряд ли, я думаю, да. Что вряд ли. В это время это было не модно.
И не только в этом даже дело, но просто как вот человек чувствовал, опять же, о тех же художественных интуициях, которые поднимали на такую высоту.
В России, может быть, даже в большей степени, чем в многих других странах, всегда были люди, которые слышали свою эпоху. Я имею в виду, что в России их было больше этих людей. И во все времена, и во времена очень отдаленные от нас, более близкие времена. И вот в советские времена тоже очень много было таких людей. И Шостакович – один из первых.
Ну а масштаб личности как композитора, все-таки все идет на убыль, говоря о сегодняшнем дне о современных композиторах, или нет?
Пожалуй, идет на убыль. Личности такого масштаба с нашей точки зрения не очень заметно. Хотя, может быть, издалека это проявится лучше. Но не похоже, чтобы сейчас, вот в последние десятилетия, жили люди таких, как Прокофьев, как Шостакович, как Свиридов. Все-таки, наверное, нет. Хотя известный факт, что современники всегда недооценивали своих...
Да, лицом к лицу лица не видят.
Да. Это... Пророк не принимает в своем отечестве, это понятно. Но ощущение, конечно, что сейчас нет таких людей.
Мельчает. В этом смысле как бы возгревать, возвращаться, переосмысливать. А потом технически все-таки и вот дух времени передан очень сильно, и эти рваные ритмы времени, в них, между прочим, потом и оказывается некое новаторство ведь все-таки. Я не профессионал, но, скажем уж, Нитке, да, вот, например, у него были какие-то продолжения, можно сказать, уже на своем современном материале, можно так сказать? Вы как музыкант, профессионал.
Ну да, но также уж Нитке были возвращения, так сказать, и в Ренессанс, ну, вот да, у него сюиты в старинном стиле есть. Но также у Шостаковича, у него же полифония была фактически.
Ну опять то же, есть... это дух времени, то, о чем вот мы
да,
говорим.
Да, но в отличие от Прокофьева, Прокофьев, он более симфонический был. Они разные были, как люди. Прокофьев, он никогда ничего не боялся, он был из благородных кровей. Он все говорил открыто, все говорил в лицо, даже в то время. А Шостакович боялся всего, но все, что он хотел сказать, он говорил в мозге. И музыку, конечно, как многие люди и поэты того времени, писали в стол. А также и он писал музыку в стол, можно сказать.
Леночка, а вот для вас сегодняшний концерт – такое маленькое событие, вроде камерное совершенно, но вот я сидела и ловила себя на мысль, каков уровень высокий. Вот просто прийти вот так в храм, не ехать в какие-то концертные залы, и вдруг тебе вот так вот просто такой подарок. Бери, впитывай сколько можешь. А вот для вас, Лена, вы все-таки у нас гость нечастый.
Для меня, во-первых, просто было счастьем. На самом деле я очень хотела исполнить именно даже трио Шостаковича в таком составе, ну, тем более с таким пианистом. Поэтому это был для меня подарок. Вы говорите, что вам подарок, но это для меня было. Мне просто было приятно играть мою любимую музыку. И также потому, что у меня Шостакович является моим одним из самых любимых композиторов. Я его считаю гениальным. Поэтому лишний раз прикоснуться к прекрасному.
Ну и скажите, какие у вас общие музыкальные планы? Что вы вместе с Ильей Александровичем еще задумали? Есть такое что-нибудь?
Ну, пока еще не успели обсудить. Планы пока только зреют.
Но Шостакович – это не предел, как говорится.
Нет, но хотелось бы, конечно, и в дальнейшем всего Шостаковича освоить, что касается трио, потому что у него есть и первое трио, оно более мелкого масштаба, то есть оно одночасное, в отличие от второго. Второе – это более известное. Есть первое трио, и есть 6 романсов Шостаковича. Здесь фортепианное трио, то есть скрипка, виолончель, фортепиано, плюс меццо-сопрано. На стихи Александра Александровича Блока написано. Очень интересное произведение. Меня оно всегда очень интересовало. Я уже нашла музыку, так что, в принципе, если мы найдем певицу, то мне будет очень приятно, конечно, сыграть. Это в дальнейшем, это не скоро, действительно, нужно будет еще для этого уехать и приехать, и вернуться, и обязательно порепетировать, естественно, вот, ознакомиться с этой музыкой, но... Я бы хотела действительно продолжать эти вечера. И нам подарок, и мы лучше узнаем эту музыку, играя ее каждый раз, и потом слыша также мнение зрителей. мы тоже больше узнаем, то есть впечатление, потому что у нас впечатление изнутри, а есть еще внешнее впечатление, которое очень важно.
Александрович, ну а мне со своей стороны хочется спросить, кстати говоря, ведь помимо того, что вы регент, у вас и супруга, и вы оба музыканты, и у вас 9 детей, да, насколько я не ошибаюсь, или уже больше?
Супруга не музыкант, супруга филолог. Она заканчивала МГУ, отделение классической филологии, преподает в школе русскую литературу. То есть ее область деятельности – это слово.
Значит, папа музыкант, а мама филолог. У вас 9 детей, да?
Да.
И они музыкальные в основном?
Ну, в некоторой степени, небольшой.
Хотелось бы спросить, а вы имеете возможность выступать как пианист, или это бывает редко?
Очень редко, от случая к случаю. Ну, так сложилась жизнь, что это не явилось главным моим делом, к сожалению.
Поэтому мы будем ждать еще приездов Сони с Леной, чтобы вас послушать в таком замечательном составе. Теперь мне хочется обратиться к Соне и Лене, чтобы вы еще поделились своими размышлениями о композиторе Шостаковиче.
Да, хотелось бы добавить еще про личность Шостаковича. Как мы знаем, что он год был в блокаде Ленинграда.
Он начал писать Ленинградскую симфонию в блокаде, то есть прям
в самом
городе. Да, вот так она началась. Но потом его эвакуировали в Куйбышев в октябре. И легендарная Ленинградская симфония впервые была исполнена в Куйбышеве, потом в Москве, и только 9 августа 1942 года ее в Ленинграде исполнили. А Шостакович вернулся в Ленинград, по-моему, к 44-м году. Вот как раз трио он написал, и они трио исполнили в ноябре. В 1944 году в Ленинграде уже была премьера.
Вот про Ленинградскую симфонию еще хотела сказать, вот насколько силен русский народ и насколько Шостакович это чувствовал. когда она была исполнена впервые в Ленинграде, блокада продолжалась. То есть ноты передали на самолете, доставили партитуру. И музыканты, которые уже год находились в блокаде, совершенно без сил, они исполнили эту симфонию.
Но еще с фронта призывали музыкантов.
Да, также для исполнения этой симфонии. И были включены все мегафоны, все громкоговорители, которые вот объявляли о результатах столкновений.
И, в общем, немцы, которые осаждали Ленинград, они все это слышали. После этого брали интервью, встретили туристов из ГДР. И брали интервью, они рассказывали, что они были просто в шоке. Они думали, что город вымер, потому что уже год длилась блокада.
То есть брали интервью бывших воевавших в России.
Да. Они были в шоке, потому что они это все услышали, когда...
Город не просто жив, а какая мощь. Музыка.
И когда исполняли симфонию, она длится больше часа. Был приказ, чтобы не было никакого обстрела. В общем, отбивали все налеты на город, то есть чтобы была музыка, и они все это слышали.
Тогда вот тот самый немец, он написал, что именно в этот момент, когда я услышала эту симфонию, я понял, что мы проиграем войну. То есть он понял, что русские победят. Конечно, здесь мы играли трио Шостаковича, но необходимо было добавить это, потому что это очень важно, как вот лично Шостаковича эпоха, и опять же та музыка, которая не очень привычна уху дилетанта, но вот мы посчитали нужным действительно рассказать об этой музыке на концерте, чтобы ввести в курс дела слушателя, потому что в противном случае кто-то может понять, кому-то это придется по вкусу, кому-то не очень, как Илья Александрович говорил, что музыка ужасна. Но надо понять, почему она ужасна.
И в каком смысле она ужасна?
Да. Опять. Да, и насколько это правильно.
А про улыбку замерзшего человека.
Да. Мы также хотели сказать, что трио посвящено другу, совершенно такому же гениальному человеку, Ивану Ивановичу Салертинскому. И хотели пояснить про части. То есть трио состоит в четырех частях, и трио написано в ми-миноре. То есть начало первой части, там вот холодная тема, достаточно известная, то есть это ритм Шостаковича, это стиль Шостаковича, с первых же нот можно понять, что это он. Начинается с флажолетов, искусственных флажолетов на виолончель. То есть виолончель играет выше
скрипки
по регистру, скрипка играет ниже. И это тоже как бы как вывернутая наизнанку вот эта реальность. И там в первой части тоже присутствует вот эта мажорная веселая тема Салертинского, поскольку был гениальным человеком, он знал 32 языка. Но в то же время он был очень веселым и задорным человеком. И вот эта тема, можно сказать, его лицо Салертинского. Дальше идет вторая часть, которая невероятно сложная. Вот и для скрипки.
Для всей.
Да, для всех.
Пиано и для виолончели.
Да, она невероятно быстрая. По своей фактуре, по фигуре, это как минуэт. Но очень ускоренный, искусственно...
До нервозности, да. Такой, взвинченный.
Да, взвинченный и как бы изуродованный. Да, нарочито изуродованный.
Искажённость.
Искажённый, да. Там действительно есть некоторые интонации, которые мы впервые, когда в жизни играли, мы сами были в ужасе.
Ну, бьет по нервам, скажем.
Да, но, опять же, скорость помогает вот, понять реальность того времени. Ну, и даже теперешнего времени вот эта невероятная скорость, вот это вот как в Москве, в метро, как все куда-то несутся, и вот сплошный негатив, он отражен. Но также она написана в мажоре и достаточно танцевальная, и тоже отражает вот характер Салертинского. Третья часть, она, можно сказать, леденит душу. То есть это реквием, начинается с очень тяжелых аккордов фортепианных. Я действительно вот тяжелее этих шести тактов фортепианных, там просто целые ноты, я ничего не слышала. Тяжелее вот этой музыки. То есть это надо просто слышать. И там, конечно, полная опустошенность, вот этот холод, пронизывающий вот это вот, вот наш русский холод. И, наверное, отражен здесь. И в то же время людей забирали в ГУЛАГи. Соответственно, там был невероятный холод. В Магадане, вот, где люди сидели, и это все отражается. То есть это...
Здесь не только блокадный Ленинград, здесь и да, репрессии, все-все-все. Да. Вот это всегда с Шостаковичем в одном все
да,
соединяется.
Всегда связывает. А что касается четвертой части, то третья часть, она плавно переходит в четвертую и начинается достаточно так таинственно, но очень тревожно. Там пиццикатная тема у скрипки, вступление. И дальше идет тема смерти, пляска смерти называется.
Это которая... знаменитая тема Шостаковича, которую он использовал и в своем 8-м легендарном квартете, который тоже посвящен жертвам фашизма. Там вся вторая часть на этой теме построена. Да.
Ну, вот всегда присутствует мысль, что здесь не только жертвам фашизма посвящено, а как раз и репрессированным, и, в общем, жертвам с той и с другой стороны. Вот что интересно.
Да, но потом это три уже было написано во время войны. И опять же, когда ему приходили похоронки, то есть это все было в одно время. Это действительно комплекс ужаса того времени. Это действительно трагедия во всех ее проявлениях. Я хотела сказать, что три он начинается в ми-миноре, но заканчивается в ми-мажоре. Вот интересно, вот в четвертой части там есть момент, когда все возвращается назад, то есть возвращается опять в начало, в начальную тему в первой части. Но уже нет этого поворота, уже нет флажолета, уже виолончель на своем месте, скрипка на своем, но добавляется сурдина, то есть это такое резиновое приспособление, оно надевается на подставку и глушит звук. Его обычно ее добавляют, когда нужно очень тихо играть. Но там в музыке написано три форта. При этом у фортепиано головокружительные пассажи, то есть невероятно сложная партия. Очень быстро это все кружится, а тема у виолончели и скрипки действительно как вот эффект, как на сорванном голосе. То есть это три форта, это нужно играть громко, как только возможно, но при этом есть сурдина, которая глушит.
Придерживает.
То есть это как будто сдавливают душу человека или как будто вот голос сорван. И при этом вот это все проносится в быстром темпе, в отличие от первой части. Да, относительно первой части. То есть это идет как галлюцинация, как головокружение. Это последний крик уже перед концом всего трио. И что касается самого конца, то там есть еще такой эффект, когда мы играем тростью, то есть деревянной части смычка. Это тоже как вот пляска на костях. Но уже достаточно все тихо уже. И в конце все успокаивается. То есть нет вот этого вот финала, когда
надрыва, отчаянного.
Но все успокаивается. Опять идут искусственные флажолеты, опять вот этот холод.
Нет, то все-таки есть последний взрыв, вот эта тема, когда она возвращается, немножко видоизмененная.
Да, опять тема смерти возвращается. А также, вот я, как и на концерте говорила, что я однажды была в Америке на курсе камерной музыки. Мы играли октет Шостаковича, тоже написанный на память его друга, который погиб в ГУЛАГе. И вот дирижер, русский человек, русский мигрант, мне сказал одну вещь, которую никогда не забуду. Он рассказывал, что, говорит, как у нас мы играли прелюдию, он говорит, она заканчивается в мажоре. Последняя нота пицциката, то есть пальцем, щипком. Он говорит, знаете, когда люди умирают замерзшие, когда они замерзают и умирают, их находят с улыбкой. То есть у них реально есть улыбка на лице, когда вот смерть именно от замерзания. То есть это даже многие считают, что это из всех смертей менее болезненное, то есть, ну и так далее. И здесь он сказал, что вот этот последний пиццикато в мажоре, она должна быть как улыбка вот этого замерзшего человека, насмерть замерзшего. И действительно, сколько вот мы играли, я сначала смотрела странно. Вот, ну ладно, там соната Рахманинова, она в соль миноре начинается, в соль мажоре заканчивается. Там понятно, что там вот в начале зима, потом пришла весна, и там все это слышно, там очень натурально все это. Mm-hmm. И там действительно она заканчивается на кульминации. А в трио Шостаковича думаю, почему вот она в ми-мажоре заканчивается, почему? И потом я поняла, когда мы сыграли, действительно, это как улыбка замерзшего человека. То есть этот мажор, он намного опустошеннее, намного тяжелее. Грустнее, тяжелее, чем вот тот минор, с которым все начиналось. Минор там начинается с печали, с тоски какой-то, но все-таки есть тема, есть какая-то жизнь. А в конце, в последнем аккорде, там ничего жизненного уже нет. Thank you.
Спасибо вам огромное. Будем ждать ваших выступлений в дальнейшем. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.
Вы прослушали интервью с музыкантами, участниками концерта, состоявшегося при храме святителя Митрофана Воронежского в рамках Елизаветинских вечеров. Гостиная Ее Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Прозвучали музыкальные фрагменты произведений. Соната Рахманинова для фортепиано и виолончели, соль минор в четырех частях, и фортепианное трио Шостаковича, ми минор, посвященное Селертинскому. Исполнители: Рубен Мародян, фортепиано, София Шапира, виолончель, Илья Красовицкий, фортепиано, Елена Хабарова, скрипка. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.